Уважаемые братья и сестры, сегодня мы вместе с психологом Ниной Вальдемаровной Терещенко из храма святителя Николая Чудотворца, что при Уральском горном университете в городе Екатеринбурге, продолжаем разговор с созависимыми. Как помочь близкому человеку избавиться от зависимости, а не навредить ему?
Как вот нам советует вот игумен Никон Воробьев, у него такое есть письмо к жене пьющего мужчины. И вы знаете, вот это вот буквально в одном письме, это 50-е годы он писал, это вот краткая программа, по которой сейчас работают все психологи с зависимыми людьми. То есть такой вот мудрый святой человек. Как он ей пишет? Он пишет: «Твой муж со скорбью рассказал о ваших взаимоотношениях. Насколько я понял, вы оба виноваты и поступаете неправильно. Если он пьет, то его сейчас надо пожалеть. Он уже раб своей страсти. Один своей силой избавиться он не может». Ну, то есть то, что мы с вами сказали, да, что зависимому человеку надо говорить: не брось завтра, да, когда ты бросишь, да когда ты перестанешь, да сколько можно, да. Нет, ни в коем случае. А надо просить его обратиться за помощью. Просто обсуждать, куда можно обратиться за помощью. Ты же вместо помощи только осуждаешь его, требуешь от него того, что он пока дать не может. Ты себя считаешь правым, но очень ошибаешься. Если ты духовнее его, то твоя обязанность понести сейчас его немощи. Да сильные немощи немощных носите. Вот что требует от тебя Господь. И еще он говорит: вы духовно исправляете такового духом кротости. Слышишь? Духом кротости исправляете, но никак не руганью, упреками, ссорами, самооправданием и так далее. Таким поведением ты себя губишь, и он тоже от этого страдает. Тогда ты ответишь и за его душу. Я когда вот сюда пришла, ну, приходили женщины, да, рассказывали, что у них дома творится, да. И, конечно, было очень жалко этих женщин. А потом приходили мужчины и тоже рассказывали, знаете. И он-то со своей точки зрения свою-то боль как расскажет. Духом кротости исправлять, а не руганье, ссорами, упреками, самооправданием и так далее. Таким поведением ты себя губишь. Может от этого пострадать и он. Тогда ответишь и за его душу. Со всем убеждением, со всей силой моей души, с любовью умоляю тебя. Смирись перед ним, сочти себя виноватой перед ним. Даже если ты во всем считаешь себя сегодня правой. И попроси прощения за все прошлое. И дай обет Богу все делать ради мира и спасения обоих. Ей же он говорит: Кася, я боюсь за твое духовное устроение. Ты писала и говорила о том, что ты видишь свои недостатки, свои грехи, сокрушаешься. А это очень высокое состояние, и я очень сомневаюсь в этом. При искреннем видении своих грехов нельзя так серьезно осуждать других, тем более огорчать, как ты огорчаешь своего мужа. Ты не должна сегодня требовать от него здоровья, когда он болен, а должна оказать снисхождение его немощи. Не ругать, когда пьян, а молчать, чтобы не вызвать на что-то худшее. Вот, кстати, это очень-очень важное правило, что никогда не вступать ни в какие пререкания, беседы с пьяным человеком. Чаще всего, да, у нас боль нарастает именно когда человек выпил. У нас гнев, у нас злость, раздражение. Да как же так? Он же знает, как мне это неприятно, и опять так делает. Вот я могу вас уверить, что он никогда не хочет никому сделать назло. Пьет он, потому что ему плохо. Он ни о ком не думает в этот момент. Вообще, психологи говорят, что зависимый человек, он любить не умеет. Он не умеет задумываться о состоянии другого человека. То есть вот это, пожалуйста, запомните. Человек выпил, наша задача женская, мудрая, его только умерить, чтобы не было худшего, чтобы он не пошел догонять, чтобы он не ввязался там куда-нибудь в ссору, в драку там, и чтобы, извините, и нам же не досталось. То есть выпил, все, умереть, дорогой, ложись спать, все. И это не будет потаканием, это будет нашей мудростью. Зачем эти ссоры нужны, зачем эта ругань нужна? Тем более, что в таком состоянии он, если даже что-то пообещает, потом он протрезвеет, он это не помнит. Так что толку от этого очень мало. Вот. И наоборот, вот как созависимым кажется, вот он сейчас напился, да, вот, значит, сейчас я с ним выясняю отношения, там говорю, что бросил и так далее, что абсолютно бесполезно, да. А вот когда он трезвый, я боюсь разговаривать, а вдруг он больше пить не будет, а вдруг это уже навсегда вот эта трезвость, а я как-то буду еще напрягать, да? А нужно делать как раз все наоборот. То есть когда пьяный молчать, когда же человек трезвый, разговаривать. Но опять же, надо подобрать момент, надо помолиться, чтобы Господь дал этот момент. Потому что если вы хотите разговаривать, а он нет, все равно не получится диалога. Это я хочу.
Ну, если он никогда не хочет разговаривать. Ну, никогда. Вот. Значит, я не те слова подбираю.
Значит, не те слова, значит, не тот тон, значит, не так. Поэтому я и говорю, что это задача, которую надо вот решать. Это тоже искусство женское, выбрать нужный момент, сказать нужные слова. Вы лучше всего своего супруга знаете там, или сына, или кого, кто у вас страждущий. И с Божьей помощью помолиться, да. Вообще бывает по-разному, абсолютно по-разному. Очень часто бывает так, что женщина начинает в тишине молиться, замолкает, прекращает вот все эти свои воспитательные беседы, которые абсолютно бесполезны. Тоже батюшка, наверное, на курсах говорил, на занятиях. Вот вы, говорит, напишите на листочек, что вы до сих пор делали в связи с решением этой задачи. И поймите и осознайте, что это не помогает. То, что вы до сих пор делали.
Да, это...
Иначе бы задача была решена. Угу. Раз она не решена, значит, эти способы решения не помогают. Угу. Да. А способы, как правило, у всех одинаковые, которые не работают. И продолжать их — это просто против всякой логики надеяться то, что не работало, что оно сработает в следующий раз. Пожалуйста, ходите на исповедь и на причастие, несите домой благодать, потому что вот в таинстве причастия мы получаем благодать. А благодать, она лечит. Мы даже не чувствуем как, не понимаем как. Тут больше все происходит на бессознательном уровне. Но происходит настолько оно мощно, что... Человека меняет. Поэтому постарайтесь каждую неделю быть в храме и причащаться. Постарайтесь.
Надо ведь поставить, прежде чем причащаться.
Ну, вы знаете, кто выходит вот уже на такой уровень, что причащается раз в неделю, то батюшки разрешают держать только среду-пятницу. Среду-пятницу мы и так обязаны держать, как христиане, правильно?
Поставить.
Да, пост держать. Среду-пятницу, да. И если вы начинаете причащаться каждую неделю... то этого достаточно.
Среда и пятница,
да. Но все благословляться надо. Угу. Если вы причащаетесь реже, то тогда надо 3 дня пост держать перед причастием. Перед исповедью не надо держать, если кто-то отдельно
не
идет.
Не надо.
Если кто-то просто исповедоваться идет, не причащаясь, то не надо. Угу. Пост держит именно перед причастием. А на исповедь вы можете... Независимо от этого ходить.
Я думала, на исповедь. Сначала ходишь на исповедь, и потом уже сразу причащаешься.
Ну да, если вы готовитесь к причастию, и исповедь у вас уже будет перед причастием, тогда надо держать, да. Пока вы не вышли вот на этот
уровень,
да, что раз в неделю. Вот. Но желательно выйти, потому что ситуация вот эта вот, когда зависимый в доме, это довольно-таки тяжелая ситуация. И поэтому нам себя тоже надо поддерживать, силы получать. Значит, в первую очередь, о чем нужно нам позаботиться? Ну вот мы сказали уже, да, что идет зацикленность на этой ситуации. От этого надо избавляться. Надо последить за своими мыслями, за своим настроением. Вас, наверное, батюшка на курсах уже учил, да, что надо учиться жить осознанно, следить за своими поступками в первую очередь, да, это самое легкое. За своими словами, за своими мыслями и чувствами. Первое время это тяжело, а потом, как и в любом всяком деле, когда мы научаемся это делать, нам уже будет легко. И когда мы уже полностью начинаем понимать, что, как и почему с нами происходит, можем контролировать, у нас уровень жизни, конечно, он выше становится. И главное, что и с теми, кто с нами рядом живет, им тоже легче становится с нами жить. Поэтому стоит поработать. Можно дневники вести. Отец Игорь рекомендует каждый день перед сном записывать все в блокнотик за день. То есть, чтобы блокнотик там на тумбочке где-то лежал, да, и перед сном обязательно записать все, что за день у вас было. Если вы ведете как дневник, это одна форма записи. Если просто вы записываете грехи за день, это другая. Но Обязательно нужно это делать, потому что забывается все очень быстро. И нам вот кажется, что мы себя знаем, мы себя понимаем. Но когда человек начинает вот так осознанно рефлексировать себя, тут очень много сюрпризов. Мы себя не знаем. Поэтому, как вот тот же Григорьев нам рассказывал, когда он в армии служил на корабле, ему сказали, что ну вот последи за собой. И он стал отмечать по графику, вот когда он выпил, а когда он выпил так, что даже и память потерял. Говорит, мне казалось так, что это происходит, ну так, ну там раз, может быть, в несколько месяцев. А вот когда стал отмечать, как часто это происходит, увидел, что это просто караул. Также и женщины у нас, например, начинают с раздражительностью работать. Ну так спросишь, насколько у вас глубокая проблема? Ну так, раздражаюсь иногда, ну как часто? Ну может там раз в день. Начинает вести дневник. 20-30 раз. Это только что заметила. А еще и не все заметила. То есть вы, наверное, вот ходили на курсы, да, по этому алгоритму работали, да, что брали какую-то страсть, да? Черту характера, да, и над ней работали, да? Угу. Конечно, скажем, с раздражительностью за 2 недели точно не справишься, да? Абсолютно точно. Но вот хотя бы понять, как это отслеживать, как это начать справляться, это уже великое дело. И, в принципе, за 2-3 года справляются люди с этой, ну, страстью. Конечно, насколько она у кого глубокая. Точно так же, как алкоголизм, вот он насколько у кого глубокий, настолько же и вот эти вот все остальные страсти. И чем, конечно, чаще проявляется, тем тяжелее справиться. Но, тем не менее, надо на этот путь вставать. Почему? Потому что, как правило, вот в семье есть такое зеркало. То есть я вижу зависимость в моем родном человеке, значит, и у меня есть зависимости. Не обязательно такая же, не обязательно, хотя бывает и такая же. То есть, например, ну, супруга часто выпивает. Говоришь, ну а почему вот вы выпиваете, вы считаете, что у вас все в порядке, а он выпивает, вы считаете, он алкоголик. Ну, потому что я понемножку, я свою норму знаю. А мужчины, они все говорят, что я свою норму знаю. Очень редко, когда он говорит, что у меня проблема существует. Вот у кого-то говорят прямо, что у меня проблема. Вот. И поэтому, если я говорю своему мужу, что пить вредно, в первую очередь я должна подумать, а нет ли у меня вот этого пристрастия. В любых количествах. Потому что если это вредно, то это вредно. А наши профессора... Вот академик Углов, книжки у нас, да, в лавке. Вот профессор Григорьев. Они говорят, что нет такого, чтобы малые дозы были полезны. Что одно время вот это вот было такое веяние в медицине, да, как сейчас с прививками говорят, что это крайне всем нужно, крайне всем полезно.
50 только... грамм коньяка, медики все.
Да.
Даже после операции на сердце.
Вот. Ну, если вот я как-то статистику смотрела у нас по... Профессия. Статистика по продолжительности жизни. В общем, медики там что-то на 3-м месте стоят, после шахтеров и еще кого-то. Если бы уж они так все хорошо знали, то, наверное, бы жили дольше всех, я думаю. Но вот академик Углов, вот 104 года прожил он, оперировал 103 года, то есть он попал в книгу Гиннесса по этому даже поводу. Вот он пишет, что даже капли, и то они... не полезно для организма.
Уважаемые братья и сестры, телефон диспетчера по работе с зависимыми 8-992-021-44-99. В следующих передачах мы продолжим разговор о том, как помочь своим близким. Храни вас Господь!